часов.
Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Ночная взрослым о взрослых». Кстати, сегодня я буду не только отвечать на те вопросы, которые вы будете присылать на пейджер или звонить, но и то, что я собрал из тех вопросов программы, на которые я не отвечал. Что еще хочу сказать? Да, в принципе, ничего. Те вопросы, которые вот носили сексуальный характер, я просил их перенести на воскресенье, вы можете сегодня задавать. Так как, напоминаю, сегодня последнее воскресенье месяца, то традиционно я отвечаю на ваши вопросы. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Напоминаю, что сегодня вы задаете вопросы, я отвечаю. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Михаил из Кирова упорно уже третью передачу спрашивает, какие манипуляции нужно провести при перекрутке яичка, из чего происходит, как избежать подробнее. Михаил, самому никаких, лучше сходить к доктору. Я расстался со своей девушкой год назад, но скучаю по ней. Как вы считаете, Михаил, можно ли вернуться к прежним отношениям, спрашивает Игорь. Игорь, вернуться, конечно, можно, и некоторые возвращаются. Я даже вспоминал вам как-то Элизабет Тейлор, которая была 11 раз замужем, и при этом 2 раза за Бартоном, но тоже закончилась разводом, кстати. В связи с чем я это говорю, что сам я не придерживаюсь этой точки зрения, что вообще есть смысл возвращаться, когда отношения себя изжили. Но это моя точка зрения, и вы не обязаны с ней соглашаться. Анна спрашивает: «Михаил, почему все мужчины так озабочены оральным сексом? То есть без этого считают секс неполноценным». Говорили как-то об этом тоже. Единственное, что я хочу новое внести в разговор. Женщины, которые тоже любят оральный секс, действительно менее озабочены в том смысле, что они его, как правило, никогда не навязывают и вообще сдержанно выражают свое желание в оральном сексе. То, что касается мужчин, тут немножко другая история. Женщины к своим гениталиям относятся спокойно, а мужчины считают свои гениталии, ну, каким-то своим дорогим предметом самого себя. И отказ женщины заниматься с мужчиной оральным сексом воспринимается как такая некая, знаете, личная обида, что есть такой у меня некий орган, которым брезгует, так что ли. А женщины, у них более спокойное отношение, поэтому здесь разница некоторая наблюдается. Геннадий, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такая проблема. Я не получаю удовольствия от секса, причем я женат второй раз, и со всеми партнершами была одна и та же ситуация. Даже в тех ситуациях, когда, по мнению жены, удовольствие было, и тело вибрирует, я даже кричу, а в голове вот ощущение такое, что ну и что в этом такого, я как бы никакого удовольствия не получаю.
Ну давайте, Геннадий, попробуем разобраться вот с этим понятием удовольствия. Начнем издалека. Эрекция ведь у вас есть?
Да.
То есть как бы организм вот это ощущение удовольствия, ну хотя бы предвкушает, скажем так.
Да, эрекция бывает иногда стабильная, иногда не очень.
Но, тем не менее, существует эрекция, да?
Да,
что уже свидетельствует, да, о неком удовольствии. Или я не прав?
Ну, резонно. Но вот как-то
может быть,
само
оно
по себе возбуждение тоже не воспринимается головой как удовольствие. Как, скорее, физиологическая такая какая-то.
Ну, вообще тут, ну, это физиологическая процедура, да. Она и есть, собственно, физиологическая процедура. А может быть, вы не совсем правильно трактуете для себя понятие этого удовольствия. Дальше. Семяизвержение у вас, эякуляция есть?
Да.
Угу. Ну, а проходит как? Болезненно, неприятно, дискомфортно. О чем речь идет?
Проходит вполне приятно, и в этот момент я не могу сказать, что мне неприятно. Был период там до какого-то возраста, сейчас вот мне 40, но лет до 30 с небольшим, в этот момент мне как-то было даже слегка неприятно. Потом.
А неприятно были какие-то там рези, болезненные ощущения, может, у вас фимоз был? Ну, какие причины?
Фимоз у меня был в возрасте там 3 месяца, боль после этого никогда не было. Нет, физиологических болезненных причин, болезненных ощущений у меня не было никогда.
То есть неприятно не в смысле, что, как это сказать, в одно слово неприятно, а так не очень приятно, да?
Да, какие-то психологические были вот ощущения, что я что-то вот нехорошее, как будто бы что-то. Но вот этот момент прошел. То есть в этом смысле последние там 8-10 лет нормально.
Угу.
Нету дискомфорта, который был до какого-то времени.
А может быть, не то что неприятно. Если бы неприятно, то, во-первых, не было бы эрекции, не было бы либидо, влечения, да, и не было бы самого полового акта. То есть какое-то удовольствие все-таки вы, наверное, получаете, раз у вас все это существует, включая семяизвержение. Может быть, речь идет о том, что вы, когда занимаетесь сексом, ваша голова забита какими-то мыслями, да, которые не очень приятны сами по себе. То есть вы как бы не расслабляетесь до конца, вы не получаете удовольствия. На такие вещи, кстати, женщины часто жалуются. Многие женщины тоже могут сказать, что секс для меня, ну, не неприятен, а там не очень приятен, да, сравнивая с какими-то другими ощущениями. Я думаю, что здесь проблема не в сексе, а в голове. Это может быть и контроль постоянный, это могут быть мысли. Есть еще такая очень интересная проблема, мы о ней как-то говорили. Есть люди, у которых такой синдром хронической усталости, и они воспринимают секс как работу, как набор механических движений, от которых, в принципе, можно устать. Вот с этим надо разобраться. Надо разобраться с головой. Буквально к сексу, я думаю, это не имеет отношения. То есть здесь нет такой психосоматики, то, что доставляет там неприятные ощущения. Андрей пишет: «Моя жена стесняется заниматься сексом при свете, а в темноте я не получаю полноценного удовольствия. Ей мешает свет, а мне темнота. Что делать?» Андрей, с женой надо поговорить. Она не света стесняется, а своего тела, как я предполагаю. Ну, скажем так, большая часть женщин, когда выключает свет, стесняется тела, а меньшая часть женщин стесняется секса. Ну, как какого-то там, я не знаю, аморального процесса, как им кажется. Но это достаточно небольшая часть. В основном, я уже об этом говорил, мужчины переживают из-за своего поведения, из-за потенции и так далее, а женщина, если и переживает в постели из-за чего-то, то, как правило, из-за своего там телосложения. И это может вызвать неприятие к свету. Друзья мои, очень много вопросов, которые из каждой передачи в передачу кочуют. Вредно ли заниматься онанизмом? Я в связи с этим вспомнил замечательный анекдот. Когда врач говорит: «Молодой человек, вам надо прекратить заниматься онанизмом». Он говорит: «Почему, доктор?» «Потому что вы мешаете себя осматривать». Давайте закончим про онанизм спрашивать. Это я сразу просто ответил на все вопросы. Их здесь много, они все однотипные. Уважаемый Михаил, можно ли привлечь большее внимание к девушкам очень близкого молодого человека, бисексуала? Как вы относитесь к формуле любви от Венингера? Марии 21 год. Мария, я даже не знаю, о чем вы спрашиваете, честно говоря. Существуют ли способы психологического ускорения полового акта? Дело в том, что у меня порвана уздечка, и иногда несколько часов слишком долго. Виталий из Тулы. Виталий, ну несколько часов не только для вашей уздечки долго, но и для женщины, в общем-то, малоприятно. То, что касается порванной уздечки, есть два варианта. Или обрезать все, или пришить ее на место. Но с порванной уздечкой лучше не ходить. Мама утомляет вопросом: когда что найдешь девушку? Как на это реагировать, спрашивает Андрей, 25 лет. Ну, не знаю, успокойте как-то маму, Андрей. Здравствуйте, Михаил, мне 20 лет, имею большой лишний вес, при росте 180, вешу 140, очень нравится девушка, но боюсь с ней познакомиться из-за того, что боюсь не понравиться внешне. Что делать? Скажите, пожалуйста, Дима из Липецка. Дима, вы знаете, максимум разочарования, которое вас ожидает, если девушка не захочет с вами знакомиться. Если вы перестанете этого бояться, то все будет нормально. А то, что вы сосредоточены на своем весе, вам не знакомиться мешает, а просто нормально существовать. Более того, вот эта вот застенчивость, она просто акцентирует внимание на полноте излишней. Как-то по телевидению несколько лет назад была целая программа, где полные, там, правда, женщины в основном были, рассказывали, как они существуют, как они себя чувствуют. И было полное ощущение, что те, кто не комплексует, они очень органично воспринимаются в своем весе. Ну, вы знаете, есть в конце концов даже там шоу толстых, там, ну, много что есть, где все это весело проходит, и без всяких комплексов есть там море мужчин, которые нравятся толстые женщины, есть и куча женщин, которым нравятся полные мужчины. А другая часть, которые участвовали в программе, они как раз комплексуют, и они просто уже начинают, ну, я бы сказал, демонстративно обращать на себя внимание из-за полного веса. В общем, это все, я бы сказал, происходит в голове. Владимир Буккипер, я не понял, что это такое, в общем, из США, пишет: когда я инициирую знакомство с женщиной, даже при взаимной симпатии, скобка открывается, неважно как, лично или через email, или телефон, мое приглашение никогда не принимается, всегда очень волнуюсь, но если знакомство все же состоялось, то после этого развивается нормально. Так было в юности, так это происходит сейчас. Мне 49 лет, прокомментируйте, пожалуйста. Владимир, из Нью-Йорка. Извините, Владимир. странная формулировка. Вы пишете, мое приглашение никогда не принимается. Тогда как бы, как понять, что если все же состоялось, то все развивается нормально. Значит, иногда все-таки у вас знакомство как бы происходит. Никогда. Люди, которые комплексуют, они себя напряженно ведут во время знакомства и сами обрывают себе возможность познакомиться, потому что если вы попробуете встать как бы на сторону женщины, ее может просто пугать ситуация, когда к ней подходит очень напряженный человек, очень невнятно пытается что-то сказать, при этом он напряжен, это может восприниматься аж как агрессия. Поэтому лучше расслабиться и совершенно спокойно знакомиться. Вот Саврасов из Москвы спрашивает, передается ли свиной грипп при сексе. Мы тут с Наташей обсуждали этот вопрос. Наташа мудро заметила, что, как и любой штамм гриппа, передается воздушно-капельным путем, поэтому, скорее всего, при сексе тоже. Жанна из Омска. Здравствуйте, Михаил. Я в третий раз вступаю в серьезные отношения с молодым человеком. Была один раз замужем, воспитываю дочку. Со вторым жили вместе. Замечаю такую тенденцию, что в начале отношений все хорошо, но потом меня начинает много не устраивать, в отношениях раздражать. И складывается такое чувство, что все не так, и человек не тот. Сейчас прошло более полугода, как мы встречаемся, и вот опять началось. Помогите, как с этим бороться? Ведь опять все кончится печально, а жаль. И надо сказать, что Жанне 26 лет. Жанна, причины две могут быть. Первая причина – это изначально компромиссное отношение. То есть мужчина как-то нравится, как-то, может, и не очень нравится, но попробовать можно. После чего, как правильно заметила Валерия Ильинична Новодворская, компромисса вас догонит. Вот они и догоняют. А вторая ситуация, она очень распространенная. Грешат ею в основном мужчины, реже женщины, когда у человека просто не складываются долгие отношения с партнером. Это вопрос психологический, и это обычно диагностируется еще даже в раннем детстве, когда ребенок не может сказать, там, с кем он дружит в детском саду или в школе. Потом он вырастает, и у него та же проблема присутствует уже во взрослой жизни. Надо разобраться, в чем причина. Или мужчина изначально не совсем то, что вам нужно, и вы на это закрываете глаза, а потом они сами открываются. Или вы не можете иметь долгие отношения с человеком, и это ваша психологическая проблема отдельная. 363-3659-970. Это был первый, кстати, телефон. А второй, кстати, забыл слово. Наташа, где склероз?
СМС.
СМС, точно. 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
میخوام که وقتی خوابیم کنار تو بشینم، اگه یه وقت خوابم برد باز خواب تو رو ببینم، عطر نفس های تو بگم مگه نباشی کارم تمومه و بدون تو میمیرم.
Продолжаем. Вопросы все интереснее и интереснее. Елена, экономист, Санкт-Петербург. Вот этот человек подробно описывает себя. У бывшего мужа явные трудности с головой на почве секса. Агрессивно домогается меня, не воспринимает отказ, пока не закричу на него, чтобы уходил или разбужу ребенка. При том, что он сам несколько лет назад ушел из семьи к девушке, с которой живет и сейчас. Кто, Елена, ребенок или муж? Ну ладно. Поводов ему не даю, но он находит, за что я ему должна, в кавычках, и периодически несет откровенный бред. Проблем с алкоголем или наркотиками у него нет. Поскольку у нас общий ребенок, я в хороших отношениях с его родными, мне не хотелось бы, чтобы человек совсем утратил разум. Не могу ли я повлиять на ситуацию? Но могу ли я повлиять на ситуацию, не понимаю. Он не согласится показаться доктору, родным. Суть проблемы, конечно, не объясню. Если ваш муж бывший, то он не может иметь с вами сексуальных отношений без вашего согласия. В противном случае, Елена, это трактуется как изнасилование и стоит примерно от 8 до 15 лет тюремного заключения. Если вы по какой-то причине не хотите этим заниматься, это другой вопрос. Но тогда надо вопрос уже вам задавать, почему вы так жалостливо относитесь к мужу, который пытается вас насиловать. Антон, Новгородская область. Почему так мало хороших, умных мужчин-геев? Ищу уже почти год, найти никого не удается. Нравы российские не позволяют знакомиться в более общественных местах. Нежели прекратить намеренно искать, то обязательно найдется кто-нибудь. Но мне кажется, что что-то недописано. Интересно ваше мнение. Не знаю. Вообще, насколько я знаю, геи как раз славятся тем, что у них в смысле... На что вы жалуетесь? Умных, с умом у них, как правило, все в порядке. Они обычно имеют высшее образование и, в общем-то, не глупые. Так что не знаю. Алексей, добрый вечер.
Добрый день. У меня вопрос по поводу анального секса.
Угу.
Как к этому подготовиться, как сказать это девушке и какие вопросы следует учесть?
Ну, это вопрос, да, действительно такой непростой. Но девушку, во-первых, надо спросить. Потому что не все девушки хотят заниматься анальным сексом. Во-вторых, без подготовки это достаточно болезненно, потому что сжимается сфинктер, естественно, неприятно, больно и так далее, да? И девушка должна быть достаточно расслаблена. Вот. А обычно нужна еще там смазка, потому что, чтобы не было такого жесткого трения и так далее. Но самый большой вопрос заключается в том, что, как правило, ну, за редким исключением, особенно в первый раз, как правило, девушки отвечают отказом. Ну вот, надо с девушкой об этом поговорить. Кстати, проблема есть и у мужчин с анальным сексом, потому что для анального секса нужна, ну, я бы сказал, достаточно сильная эрекция. В отличие от обычного секса, здесь так вот с неполной эрекцией может не получиться. Странный вопрос от Дмитрия Кирсанова из Москвы. Он спрашивает: расскажите, пожалуйста, как вы считаете, в каких ситуациях чувство вины за измену может упрочить брак? Дмитрий, если честно, ни в каких ситуациях чувство вины брак упросить не может. Чувство вины, наоборот, как и любые негативные эмоции, может только чему-то помешать или что-то уничтожить, а не упрочить. Федор из Чехословакии. Нет у нас давно уже Чехословакии, я уже даже и забыл. Федор из Чехии спрашивает, хотел бы знать ваше мнение о свингерах и свингерстве. У меня в последнее время странные мысли о занятии МЖМ. Но для тех, кто не понял, МЖМ – это мужчина-женщина-мужчина. Групповой секс с двумя мужчинами и одной женщиной. Сексом с участием моей жены. То есть мысль о том, что моя жена будет заниматься сексом с посторонним мужчиной, меня заводит. Я беспокоюсь, что меня, в кавычках, не все дома. Посоветуйте, как быть. Федор, дома у вас на самом деле все. Я, ну, негативно отношусь к свингерству, но есть люди, которые позитивно к нему относятся. Есть целые свингер-клубы. Поэтому тут нет проблемы никакой, кроме, может быть, одной проблемы, что вы переступили эмоциональный порог, после которого вам необходимы какие-то сексуальные разнообразия, а как бы там секс вдвоем, видимо, уже не доставляет того удовольствия, что прежде. Это может являться проблемой. Константин из Петербурга. «Михаил, я всю жизнь, сколько себя помню, разговариваю сам с собой». Точнее, не с собой, а с воображаемыми собеседниками. В детстве сутками оставался до один дома, без телевизора и радио, ни с кем не общался. Может быть, поэтому это нормально. Это проблема, Константин, и эту проблему надо решать со специалистами, так как я понимаю, что вам это мешает. Может быть, это следствие того, что вы оставались дома один и придумывали собеседников. Американцы, кстати, очень любят снимать на эту тему детские фильмы, где дети имеют воображаемых, так сказать, оживляемых волей режиссера собеседников и с ними общаются. Но самый известный персонаж из этих мнимых собеседников – это Карлсон, который живет на крыше. Но, может быть, причина не в этом, а в так называемых аутических проблемах. Когда человек, так сказать, только не путайте аутические проблемы и заболевание аутизм. Это не история из фильма «Человек дождя». Это просто проблема, некое пограничное состояние, когда человек погружен в себя. Такая патологическая интроверсия. Марина из Петербурга. Очень интересует такой вопрос. Почему люди стремятся выразить свое мнение по разным вопросам, например, по радио? У меня никогда не возникает такого желания, хотя считаю, что почти по любому вопросу есть свое мнение. Спасибо. Не только по радио, Марина, еще по телевидению, в газетах, в интернете и в обыденной жизни многие люди стремятся выразить свое мнение. Ну, потому что человеку хочется кому-то поделиться, кому-то утвердиться, кому-то реализоваться таким образом и так далее. Причин много. Но для этого нужно еще иметь некий интерес к людям, потому что нежелание делиться мнениями – это отсутствие интереса к собеседнику, помимо всего прочего. Это не только вопрос скромности. Антон из Москвы. «Доброй ночи, Михаил. Очень важный вопрос для меня. Недавно жена призналась, что изменяет уже больше года, причем с близким к семье человеком. У нас маленький ребенок, соблазнивший ее человек, также оставил супругу и нескольких несовершеннолетних детей». Мне нравится формулировка «нескольких детей». «Понятно, что ему жена детей доверяет ограниченно, а я, в силу того, что я отец, ограничивать мать права не имею, да и нет пока такого желания. Одно лишь беспокоит. Мой ребенок проводит с этими людьми массу времени, они пытаются воспитывать в рамках весьма показательного экшена «наконец-то счастливая семья», в кавычках. Длится все это пока немногим больше месяца. Помогите рекомендации, как к этому относиться. Могут ли такие аморальные люди воспитать ребенка честным и порядочным человеком?» Антон, ну, во-первых, я вам хочу выразить сочувствие, что у вас такая ситуация некрасивая. Во-вторых, я не очень понимаю, почему нужно переносить там измену вашей жены на воспитание детей. У вашего ребенка есть отец и мать. То, что ваша жена вам изменяет, это вопрос ваших с женой отношений, и они не касаются вашего ребенка. Если мужчина, с которым изменяет ваша жена, там собирается воспитывать вашего ребенка, вам надо с ним эту проблему решить. Это первое. То, что касается жены, если вы соберетесь там разводиться или жить отдельно после этих обстоятельств, вам надо с ней договориться о воспитании детей, объяснив доходчиво, что отец у ребенка как бы уже есть. И вторая проблема. Надо решить проблему разногласий воспитания своего ребенка между вами и вашей женой. Тогда как бы все будет нормально. Дурацкая подвесь «Ведьма» пишет: «Дочь 11,5 лет, любит соблазнительно игриво повертеть попы. Как реагировать?» Ну, во-первых, трудно дочери 11,5 лет иметь маму, которая подписывается словом «ведьма». Ну, ладно. Никак не реагировать, потому что здесь нет сексуальной подоплеки. Я думаю, ваша дочь просто, как и все дети, копирует взрослых. В частности, женскую привычку вертеть попой. Как избежать привычки и рутины в отношениях подписки? Дурацкие подписи. Друзья мои, мы же с вами не чатимся. Можно нормальными именами? Бермуда подпись. До этого была ведьма. Дело в том, что привычка и рутина, они не в отношениях, они у человека в голове. Есть люди сами по себе рутинные, и скучные, предсказуемые, как бы ничем особо не интересующиеся. И тогда отношения становятся рутинными. Если человек живой достаточно, то с ним обычно бывает не скучно. Вот Эльдар из Уфы вторит этому сообщению предыдущему по поводу общения сам с собой. Недавно очень близкий человек признался, что разговаривает со своим внутренним голосом. Причем нормально так разговаривает и постоянно советуется, обсуждает. А иногда даже ругается и несколько дней с ним не разговаривает. Его не видит. Говорит, что началось это лет в 11, сейчас почти 30. Лет в 15 был у психиатра, ничего не дало. Что это, кому идти? Ну, не знаю. Это могут быть и навязчивые мысли и состояния, и шизофрения. Не знаю, Эльдар, это надо с психиатром общаться, а не со мной, я не психиатр. Но просто, может быть, с доктором не повезло, может быть, найти другого просто врача себе. А Татьяна: «Немного выпили с подругой, целовались как сумасшедшие. Теперь она меня избегает, а я схожу с ума, хочу ее, пишу ей стихи, жить без нее не хочу». Обычно Татьяна пишет «не могу», а вообще-то написали «не хочу». «Работаю вместе, она замужем, в гражданском браке, иногда общаемся, подружимся, как будто ничего не было, иногда даже не разговаривает. Что это значит и как мне быть, я люблю ее». Татьяна, ну, если вы хотите как-то эту проблему разрешить, то вам надо напрямую обратиться к вашей подруге и сказать о том, что вы к ней чувствуете. Таким образом, вы получите исчерпывающий для себя ответ, на что, собственно, вам рассчитывать. Если ответ будет отрицательный, вам придется с этим смириться, что ваша подруга не лесбиянка и не бисексуалка. Но просто у женщин чаще, чем у мужчин, случаются гомосексуальные контакты абсолютно без всякого, так сказать, подтекста ориентации. Тем более, если вы выпили, ну, так бывает. Вы просто, видимо, как-то серьезнее отнеслись, а подруга никак к этому не отнеслась. Ну, не знаю, спросите у нее. Леонтарес. Я никогда не могу правильно произнести. Леонтарес из Самары. Наш постоянный слушатель. Доброй ночи, Михаил. От трусости до отваги один шаг. Это вопрос. Гнев и страх, состояние пограничное, еще один вопрос. Агрессия только когда загоняет в угол, и страха нет, как преодолеть невротический страх. От трусости до отваги не один шаг, это первое, я отвечаю по порядку. Гнев и страх, состояние, но это, смотря, если это клиническая форма, это уже не страх, а фобия, то это клиника, если это вот на уровне просто страха и просто гнева, то можно сказать, что это пограничное состояние. И агрессия не только когда в угол загоняет и нет страха, агрессия бывает и непроизвольная. А как преодолеть невротический страх? Ну, если он невротический, то с помощью психоневролога. Я уже рассказывал, что страх, вот я тут с Фрейдом никак не могу согласиться, не секс, а именно страх – самая большая эмоция. А Фрейд считал, что секс. Я думаю, что страх. Уже это Вячеслав пишет, уже год нет сексуальных отношений с женой. Я это связываю с конфликтными отношениями. Есть ли смысл продолжать отношения, надеясь на восстановление в том числе и сексуальной жизни, или поздно, исходя из практики? Вы знаете, Вячеслав, по-разному. Я не знаю, почему, и вы не говорите, почему у вас нет сексуальных отношений с женой. Вы связываете с конфликтами. Но если у вас был разовый конфликт, это одна история. Если вы уже год конфликтуете, то, скорее всего, дело не в сексе, пардон, а в том, что ваши отношения, ну, себя, видимо, исчерпали и на конфликте исключительно и держатся. Поэтому надо говорить не о том, что вот год нет секса, а год конфликта – это достаточный повод, чтобы задуматься о перспективах отношений вообще. Олег из Казани спрашивает, всегда ли рейс при моче и спускании свидетельствует о болезни. Олег, я не уролог, но думаю, что свидетельствует, скорее всего, о воспалительном процессе, если в уретре у вас рейс. Михаил спрашивает про Аню Кузакову. В новостях на Эхе час назад прозвучало словосочетание «кубок большого члена» вместо «кубок большого шлема». Что бы это значило по Фрейду? Мы с Аней уже разговаривали, Миша. Я сказал, что и «большого шлема» тоже что-то может значить по Фрейду. А Михаил, как вы считаете, Набоков, который написал «Лолиту», был инфантилом? А Фрейд, основоположник психоанализа, генерат и кабель в одной пробирке, спрашивает Вячеслав из Волгограда. Вячеслав, у вас каша в голове. Инфантил, такого слова, во-первых, нет. Во-вторых, имеет отношение к отставанию в развитии. Инфантилизм. А то, что вы имеете в виду, называется педофилия. Это во-первых. Во-вторых, причем здесь дегенерат, это определенное, так сказать, заболевание. И причем здесь кабель в одной пробирке, про Фрейда тоже непонятно. Я думаю, что вы сначала разберетесь со своей головой, а не с Фрейдом и не с Набоковым. Андрей из Германии. Чем можно объяснить, что на сайтах знакомств девушки лет 20 из России ищут партнера около 30, при том, что за границей, как правило, ищут ровесников? Но, к сожалению, в России существует такая проблема. Это очень интересная тема для вообще отдельной передачи. Американцы правильно говорят, что отношения между мальчиками и девочками – это должно быть отношение в рамках одного поколения. Тогда очень много общего. Ну, какие-то общие истории, общее детство, общие интересы и так далее. Когда существует разница в возрасте, она свидетельствует, как бы сигнализирует о некоторых проблемах у девочек в том, что у них не было отца, или их отец слишком мало уделял им внимания, и, в общем, не хватало отцовской заботы. Может говорить о некой инфантильности, а не желании равноправных отношений, а желание, чтобы мужчина исключительно опекал. Ну и, наконец, самое простое и тупое, что если тебе 20, а ему 30, то шансы, что он тебя будет обеспечивать, конечно, выше, чем если тебе 20 и ему 20. Вот, Андрей, примерно, чем можно объяснить. В России эта разница существенна в возрасте между мужчинами и женщинами. Ну, плюс к этому еще недостаток мужчин в стране. Я уже рассказывал, женщин в Российской Федерации больше мужчин на 11 миллионов человек. Вячеслав такой умный, говорит, Михаил, назовите, пожалуйста, последние 4 цифры мобильного телефона Наташи. По правилам нумерологии я составлю для себя ее психоаналитический портрет. Наташа не в восторге от вашего предложения, Вячеслав. Наташа. Но это не наша Наташа, это другая Наташа спрашивает. Что делать с психологической зависимостью, которая, может, и является любовью? 2 года не могу забыть человека, в течение этого времени одна. Наташа, это не любовь. Это вот тут у меня абсолютно жесткая позиция. Я знаю, что не все со мной согласятся. Многие просто обожают выдавать психологическую зависимость за любовь. Но я такого мнения не придерживаюсь по очень простой причине. Любовь – чувство светлое и радостное. Психологическая зависимость – чувство откровенно негативное. С ней борется, как с любой зависимостью. Значит, проблема не в другом человеке, а проблема, Наташа, у вас самой. А, вас переклинило, зациклило, как хотите, в какой-то эпизод вашей жизни. Жизнь продолжается дальше, а вы дальше не двигаетесь, вы продолжаете возвращаться в эту самую историю. У вас есть, ну, какие-то эмоции, какие-то представления о том, что вот это, типа, было счастье, не знаю, радость и так далее. Из-за того, что вы на этом зациклены, вы как бы дальше не двигаетесь, как вы пишете, одна. В этой ситуации сделать можно многое. Во-первых, попытаться объяснить самой себе, это как алкоголику надо признаться, что у него есть проблемы с алкоголем, а не то, что он выпить любит. Так и вам надо сказать, что у вас есть проблемы с психологической зависимостью. Наташа?
Ну и потом, мне кажется, что если 2 года никого не было, да, то, в общем, вспоминать-то больше не о ком. Но поэтому и, в голове это... крутится все время один и тот же человек.
Вот Наташа буквально читает мои мысли. Потому что следующее, что я хочу сказать, надо, конечно, начать общаться с другими мужчинами. Конечно, сначала они вам будут казаться похуже, чем то, что у вас было, но это только в начале. А потом, как известно, клин клином вышибается, и вы будете уже ближе к новым людям, чем к своим воспоминаниям. Вот так эту проблему надо решать. Аня, самостоятельное исчезновение сильных страхов, фобии не означает появление психического заболевания. Нет, Анечка. Ну, фобии, как правило, сами не исчезают, они все-таки требуют, как правило, врачебного вмешательства, а страхи исчезают. Люди растут, люди меняются, у людей другая психология становится, и они могут избавиться совершенно произвольно от страха. И если вы вспомните свою жизнь, то многие вещи у вас уже и так изменились, и отношение к ним. Это же может происходить и со страхом.
Сегодня, вот, вернее, вчера уже был день без курения, вот, борьбы. Вот я хочу сказать, что я, когда бросила курить, очень много страхов и вообще таких тревожных состояний у меня пропало. И вообще говорят, что вот очень много страхов было, ну, свидетельствует о сужении сосудов, просто элементарно.
Ну, вообще можно курение отнести за попытку успокоиться на нервной почве, как некую борьбу со страхом, в кавычках.
Ну, вообще, вот я вот на себя ощутила, что действительно вот мое состояние такое психологическое стало гораздо... Ну, то есть я стала гораздо более спокойным человеком.
Ну, да, нет. Ну, курение – это вообще, так сказать, невротическое действие. И Наташа в этом смысле у нас герой. Вот взяла и отказалась от курения. Молодец. Мы ее гордимся за это. Ольга, Михаил, как побороть свою раздражительность? Не могу контролировать эмоции, срываюсь на всех, сама понимаю, что веду себя некрасиво. Оля, чтобы ее побороть, надо сначала узнать ее причину. В чем ваша раздражительность? Это может быть и компонент депрессии. Потому что дистемическая депрессия, она, в частности, раздражительностью характеризуется. Лучше сходить к врачу и пообщаться с врачом. Друзья мои, не прощаюсь. После новостей продолжим разговор. Готовьте вопросы дальше. Ну, сколько смогу, столько успею сегодня прочитать ваших вопросов.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
In her eyes, deep inside, you cry, cry, cry. Don't let your hope die, die, die. Oh, deep inside, you cry, cry, cry.
everything's alright. Deep inside, you cry, cry, cry. Don't let your hope, die. Deep inside, you cry, cry, cry. Don't let your
для тех, кто проснулся и пришел в сознание, я напоминаю, что сегодня последние выходные, последнее воскресенье месяца. Традиционно я отвечаю на вопросы. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. И поехали. Света. Мне 49, моему другу 44. Он нашел себе новую подругу 36 лет. Говорит, что любит ее, но и меня не отпускает. Говорит, что я ему дорога. Мне больно, я ревную. Что делать? Вот разнообразен русский язык. Можно сказать про одного человека люблю, а про другого, что дорога. И тут можно потеряться. Света. Ну, я не считаю, что можно быть счастливой любой ценой, поэтому, с другой стороны, как-то не хочется давать советов, это вам надо самой решить, что вам делать. Но я сделал бы вот что, я бы так сказал. Я бы пожил отдельно и предложил вашему другу определиться. Вот и все. А то вы будете в таком подвешенном состоянии находиться. Так, Лена из Саратова. Михаил, мать меня всю жизнь обижала, гнала, и сейчас при 80 годах живет самостоятельно. Гордая, а меня мучает совесть, что я вроде бы должна ей помогать, что делать. Обида у нее, конечно, на мой взгляд, несущественная. Елена из Саратова. Елена, вы должны помогать, но и мама должна нуждаться в этой помощи. Если она не хочет или не нуждается в помощи, значит, ей не нужна просто помощь. Вы хотя бы спросите: мама, что тебе нужно? Михаил, расскажите, пожалуйста, в рамках какой психотерапевтической теории вы работаете? Какой из психологических подходов считаете более глубоким? Спрашивает Нина. Нина, я занимаюсь исключительно рациональной психотерапией. Психологических школ очень много. Но, наверное, это индивидуально, во-первых. Для там разных случаев подходят разные. Ну, так я уже почти, ну, не 30 лет, ну, там, больше 20 этим занимаюсь, как-то привык. Вчера расстался с девушкой. Причинами стали: пропал интерес, не привык к длительным отношениям, разные социальные положения, нормально ли это? Подпись Чоро Биш. Биш — это, наверное, город. Ненормально, не надо было тогда с девушкой начинать отношения, если вот так все с самого начала не устраивало, чтобы потом ее в чем-то и обвинять. Друзья мои, подписывайтесь. Так, Геннадий из Москвы. Как отнестись к сексу, не как к работе? Ну, Геннадий, секс, в принципе, не работа, если вы этим деньги не зарабатываете. Это не как отнестись не как к работе, а просто отношение как к работе бывает у людей в депрессии, в синдроме хронической усталости, когда есть какие-то проблемы психологические. От страхов разных, например, это может происходить. Мой муж заставляет меня заниматься сексом с женщинами, и в последнее время мне это стало нравиться. Подскажите, как повлиять на мужа, спрашивает Марина из Казани. Марина, я вас не очень понимаю. Если вам это стало нравиться, зачем вам влиять на мужа, я не понимаю. Анна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
человек, который хочет со мной отношений, оказался моложе меня на 30 лет.
А сколько?
На 30.
А сколько, извините, вам?
Мне 58.
А ему, соответственно, 28.
Да. Да. И меня пугает стремительность, с которой он сокращает дистанцию.
Угу.
И я как могу, пытаюсь пока ее сдерживать. Меня правда это пугает.
А пугает что именно?
Меня пугает, что он не москвич. Меня пугает его другая ментальность. Ну, вот все эти вещи.
А что-то привлекает при этом?
Да.
Что?
Он хороший. Правда.
Анна, что я вам хочу сказать? Смотря что мы подразумеваем под отношениями. Если мы говорим исключительно о сексе, этим ведь можно ограничиться, правда?
Это не всегда так. Извините, я возражу. Это не всегда так. Женщина, или как я, да, становится зависима. Я знаю о себе, что я делаюсь зависима от этого. И я потом очень плохо соображаю просто. Вот если,
но если
сказать,
вы знаете, да, я вас понимаю.
Есть особенность.
Если вы знаете за собой такую нестойкость, да,
да,
такую слабость, и вообще себя хорошо знаете, то, я думаю, вы примете правильное решение. Потому что я не знаю, что хочет молодой человек. Судя по вашим репликам, вы его подозреваете в некой меркантильности.
Нет, я не могу подозревать, но исключать этого я тоже не могу. Вот есть какая-то такая вещь, да?
Нет, есть, конечно. Но если вы сможете все-таки более трезво отнестись к этим отношениям и извлечь из них свое удовольствие и ограничиться им, то все будет хорошо. Если вы знаете свои слабости и чувствуете, что так у вас не получится, то может появиться проблема. Вот Наташа что-то хочет вам тоже сказать.
Ну или как-то, может быть, обезопасить себя, чтобы молодой человек никаким образом не мог воспользоваться вот вашим таким бессознательным состоянием, да, ну то есть там посягать на вашу там жилплощадь или что-то еще.
На самом деле, вот я действительно понимаю, что у меня переклинивает бошку, я реально влюбляюсь, вот я хочу, чтобы этому человеку было хорошо, вот очень многое начинает происходить от близости. И мне казалось всегда, что это естественно.
Вот смотрите.
Теперь уже я как-то боюсь этого.
Вот вы сейчас сказали, он не москвич. Что вы имеете в виду? Что вас в этом пугает, например? Давайте разберем под простую ситуацию.
Ну, во-первых, он мусульманин.
И что дальше?
Да. Во-вторых, нет, это очень важно.
Для чего?
Ну, знаете, когда он говорит, мне становится так плохо, как будто я коза. Да, вокруг меня стадо.
Ну, не общайтесь с ним.
Но видите, вот...
Я думаю, что проблема не в нем. Проблема, что у вас куча противоречий в вашей голове.
Да, заметь.
Ну, Анна, вот с этим-то и надо разбираться, а не с отношениями с парнем. Что-то я хотел сказать, у меня самого вылетело из головы. Ну, ладно. Поехали дальше. Роберт из Оренбурга пишет. Я гей, хочу длительных серьезных отношений, никак не могу их найти. Вы знаете... Хотя гомосексуалисты не моя тема, тем не менее, достаточное количество раз в консультацию приходили геи, ну, одиночки, и пары приходили, семейные, я бы сказал. И обратил внимание, что там такие же отношения, как в гетеросексуальной семье. Есть постоянные партнеры, верные, есть неверные, изменяющие. Роберт, я думаю, существует то, что вы хотите найти, вы найдете. Михаил, девушка говорит со своим органом после секса. Это нормально, спрашивает Дмитрий. Но я вам хочу на это сказать, что многие мужчины до секса обожают поговорить со своим органом. Типа, ну давай, давай, не подведи меня, что-то в этом духе. Ну а женщина, видимо, после. Леонид из США, здравствуйте.
Добрый вечер.
Леонид, США – это страна, а город как называется?
Город называется Рочестер, находится вверху штата Нью-Йорк.
Понятно, я слушаю вас.
Я долго слушаю очень вашу передачу, но никогда не звонил. Но сегодня просто меня поразило количество огромных интересных вопросов. И я вижу, что на протяжении последних лет 4 ваша аудитория меняется значительно в лучшую сторону. Я не знаю, что влияет, то ли ваша передача, то ли интернет, то ли доступ. Вот, но мне просто очень интересно смотреть за, так сказать, эволюцией вашей аудиторию в лучшую сторону значительно более интересно.
Это всегда приятно.
Мне очень нравится ваша передача.
Спасибо. Это все?
Я слышал, что вы проходили тренировку у нас в Штатах.
Нет, я не проходил тренировку в Штатах. Это ложная информация. Я там вообще никогда не был.
Очень как, примерно как наши психотерапевты.
У меня проблема, доктор. Я не могу летать. Я не могу сказать, что у меня аэрофобия, но я трудно переношу такие длительные перелеты. Поэтому, к сожалению, в Штатах никогда не был. И вряд ли когда-нибудь буду.
Вот вы знаете, наши штаты называют, вот если Россию когда-то называли страной победившего социализма, то Соединенные Штаты, особенно в литературе психоаналитической, называют страна победившего фрейдизма. И я нахожу это очень забавным здесь жить.
Ну, не только США, и Европа. Фрейд, между прочим, хочу напомнить, все-таки начал с Европы. В США он пришел позже. И это было еще связано с фашизмом. Вот, в смысле не американским, а немецким. Но вся культура, вот меня тут спрашивали по поводу, какую теорию психологическую исповедую. Друзья мои, вы должны понимать, что вся мировая психология, конечно же, базируется на таких выдающихся деятелях психологического движения, как там Курт Левин, Фрейд, Фромм, Эриксон и так далее. Вот. И не то чтобы сам по себе психоанализ, к которому у меня очень скептическое отношение, потому что очень часто приходили люди, которые там несколько лет даже проходили курс психоанализа, там как-то конца не видно, результата нету. Но то, что вся психология аналитически ориентирована, мировая, да, это правда. И не только психология, вся культура, искусство, например. Ксения Луиза, Наташа, послушай, спрашивает, какова длина вашего члена в состоянии эрекции? Только не комплексовать. Ксения, к сожалению, ваш вопрос у меня сам себе эрекцию не вызывает, поэтому я не могу сейчас померить и вам ответить. Михаил, женщины когда-нибудь начнут называть вещи своими именами? Например, вместо замужем в гражданском браке сказать просто «живу с мужчиной, Иван». Иван, вы знаете, я тоже очень долго призывал женщин отказаться от идеи гражданских мужей, потому что у нас законодательно исключили эту норму. У нас, чтобы вы знали, нет больше никакого гражданского брака с соответствующими юридическими последствиями. Но женщине приятно сказать «у меня гражданский муж». Но не лишайте женщину удовольствия. Кстати, мужчины, Иван, обратите внимание, никогда не говорят «у меня есть гражданская жена». Максим. Михаил, спасибо большое за передачу. Вам спасибо, Максим. Мне 27 лет, в сексе очень нравится девушкам ласкать ноги. Все такое из темы фуд-фетиш. Ну, фуд, я так понимаю, это нога. Не могли бы вы сделать программу про фетиш или ответить, надо ли мне с этим бороться и надо ли? Максим, да не надо с этим бороться. Ну, нравится вам ласкать ноги, ну, женские ноги вообще всем нравятся. Я не вижу здесь никакой проблемы, и тем более делать про эту передачу. Андрей из Германии спрашивает, Михаил, всегда ли у девушки при возбуждении твердеют соски? Ну да, как правило, твердеют. Эксгибиционизм – это психическое расстройство или извращение? Спрашивает Макс из Волгограда. А нет в психиатрии таких понятий, как просто извращение? Есть перверсии, но это проблема, да, такая, психиатрического характера. Геннадий из Москвы спрашивает, гомосексуальные фантазии являются признаком латентного гомосексуализма? Вы видите ли, Геннадий, это такая очень трудная тема, потому что, опять же, согласно учению Фрейда, латентный гомосексуализм и так существует сам по себе в людях гетеросексуальных. Поэтому тема непростая. Михаил из Ярославля пишет, что у него слово «свингер» ассоциируется со словом «свинья». Ответьте, пожалуйста, кто они такие? Михаил, вы о ком? О свиньях или о свингерах? Свингеры — это те, которые меняют партнеров. Обычно это происходит в такой групповой, как это сказать, в групповом контексте, скажем так. Скажем, если свингер-клубы, то приходит пара, и потом они, значит, в процессе меняются. Меня возбуждает, когда подруга одета, а я гол или в белье, она говорит, что это должно меня унижать, а я вроде не маза или нет, спрашивает Антон из Перми. Нет, ну к мазе это не имеет, как из сада, никакого отношения. Андрей из Германии. При употреблении спиртного перед сексом у мужчин притупляется чувствительность, и секс, как правило, дольше. А что в аналогичной ситуации с женским? Дальше недописано, но понятно, видимо, с сексом. Вы знаете, для пролонгации полового акта пить не обязательно. Существует куча всяких техник. Даже просто попытка отвлечься, так сказать, на какую-то постороннюю мысль может сделать акт более пролонгированным. Это во-первых. Во-вторых, если перепить, то секса вообще не получится, потому что будет или неполная эрекция, или полное ее отсутствие. То, что касается женщин, у женщин более сложные отношения с алкоголем, в том смысле, что кто-то расслабляется из женщин, кто-то напрягается, а кто-то засыпает. Там такие очень, ну, бывают непредсказуемые как бы реакции. Армен из Степанакерта спрашивает, Михаил, посоветуйте, как бросить курить. Армен хочет спросить, нашли у кого спрашивать. Но у нас сидит Наташа, которая может ответить на вопрос. Посоветуй, пожалуйста, Армену, как бросить курить.
Ну, мне помогла книжка Алена Кара «Легкий способ бросить курить».
Вот абсолютно с Наташей согласен.
И мысль о том, что эта зависимость может вообще очень плохо сказаться на... Ну, то есть, если попадешь в какую-то такую ситуацию, вот мне эта мысль очень помогла. Я посмотрела фильм «Дневник Бриджит Джонс», как она попала в тюрьму. И потом я прочитала книжку, где в подробностях описывается, что она там вытворяла за сигарету. В общем, меня эта мысль просто испугала.
А, я вот хочу что сказать. Ну, легко бросить курить — это русский перевод ведь книги Алена Кара.
Да.
А сам Ален Кар ведь в книге пишет не про бросание, а про отказ. Вот и объясни тоже, что это абсолютно разные вещи. Бросить и отказаться.
Ну да, это абсолютно разные вещи, действительно, и там смысл этой книги, если вот кто-то не верит, да, в ее помощь, или какой, то есть никаких чудес там нет. Просто там очень популярно описывается то, что никакой реальной зависимости нет. То есть это мысль там такая, что это табачные компании придумали вот эту зависимость, вот этот миф, чтобы люди, ну, действительно были привязаны к сигаретам. А на самом деле эта зависимость проходит примерно через полчаса.
Да, это в голове, с тобой согласен. Я другое от тебя ждал. Бросить, да, это ситуация такого наркомана.
Насилие, да,
да. Когда ты все время думаешь, тебе снится, ты хочешь курить. А отказаться, это когда ты не хочешь курить, не потому что ты что-то бросаешь, а потому что ты теряешь к этому вообще всякий интерес.
Ну, когда ты вдруг понимаешь, что действительно тебе это не нужно.
Да, и... Наташа ведь не бросила курить, она именно отказалась от курения.
И курить совершенно не хочу.
Да, в этом, как говорится, вся фишка великого Алена Кара, покойного, к сожалению. Потому что бросить для многих тяжело, а вот отказаться — это совершенно другая история.
И поверьте, вот действительно, то есть вот физическая зависимость от никотина и вот от сигареты, она проходит, вот честное слово, через полчаса, и если психологически руки никуда не полезут и сигарету, ну, то есть вот не схватишь, да, то понимаешь, что действительно курить-то, в общем-то, и не хочешь.
Да.
Я курила очень долго.
Наташа — это просто герой. Это просто пример для нас, для всех. Насколько уже не курит и не собирается. Так, Юле 20 лет. С подругами решила расслабиться, выпила и переспала с практически незнакомым человеком. До этого опыта в сексе не имела. Должна ли я стыдиться случайной связи? Стыдиться вы не должны. Вы никому вообще, Юле, не должны. Но, может быть, вам это просто потом, когда вы протрезвели, показалось не лучшим, там, первым сексуальным опытом, но, может быть, но не более того. Чувство вины совершенно не украшает сексуальную жизнь. Виктор спрашивает, Михаил, существует ли совы? Да не то слово, Виктор, я просто яркий представитель. Это связано со многими причинами. Видимо, какие-то биологические ритмы делят людей на сов и жаворонков. И здесь Наташа хочет тоже сказать.
Просто я вот такая вообще люблю почитать всякую психологическую литературу. Тоже читала тут статью очень интересную. Израильские ученые провели эксперимент как раз по поводу сов и жаворонков. И выяснили, что это по большей степени это просто нарушение, когда человек сам себе нарушает режим. И когда сову приводит в режим, ну, просто переводит в другой режим, укладывают спать, вот там, допустим, в 10 часов вечера, поднимают в 7 утра, примерно через 2 недели человек полностью перестраивается и перестает быть совой.
Ну, китайцы упрощают, на самом деле, тему. Дело в том, что ребенок и даже внутриутробный период имеет некую зависимость от биоритма его матери, да, если мать ложится в 2 часа ночи. Более того, он даже когда рождается, дальше родители тоже ведут разный образ жизни, и дети привыкают. По собакам, кстати, и кошкам это однозначно заметно, потому что некоторые собаки, если там хозяин просыпается в 7 утра, собака уже виляет хвостом и требует пописать на улицу. А у других, значит, хозяева вообще раньше часа не встают. Собак все спокойно спит. Я не хочу, конечно, сравнивать детей и собак, но что-то в этом есть. Евгений, у меня завязались серьезные отношения, но в своих приоритетах она ставит сына 8 лет на первое место. Так и говорит, сын для меня важнее мужчины. Мне кажется, она не права. Как быть? Евгений, к сожалению, в моем лице... Пардон, вы солидарность не услышите. Я абсолютно разделяю мнение вашей подруги. Так поется в песне, Евгений. Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда. Так, подписываемся. Это я пропускаю. Здравствуйте, Михаил, мне 21 год. Сергей, не было друга, отношений, не хочется брать, что попало, но в то же время хочется любить и быть любимой. Зачастую задумываюсь, дальше не дописано. Если хочется, не надо, у вас, видимо, страх перед отношениями, не надо бояться. Из увлечения НЛП я потеряла партнера, он считает НЛП чепухой. Лена, это не просто чепуха. Некоторое время назад... Даже были заведены уголовные дела и показывали в криминальной России сюжеты, как эти компании накрывают. Вообще, конечно, чистая профанация, я имею в виду НЛП, эриксоновского гипноза. Михаил, подскажите, что делать? Сын 22 лет, общается только с компьютером, боится людей, у него нет ни одного друга, тем более девушки. Елена. Но вы вряд ли, Лена, 22 года сможете у ребенка забрать компьютер. Но у нее проблемы коммуникативные, это понятно. Очень боюсь старости, потому что боюсь не испытать счастье с мужчиной, в том числе и в постели. К сожалению, в сексе несколько лет, мужчин что-то нет давно. Нужно ли идти к психотерапевту? Спрашивает Наталья. Наталья, вы не пишете, сколько вам лет, что вы уже боитесь старости. Так... Для Анны Дмитрий. У меня жена москвичка, старше меня на 18 лет. Мы любим друг друга, живет она со мной в Питере. Не нужно никого бояться, нужно любить. Дмитрий, вам, конечно, хорошо рассуждать. У вас жена старше на 18 лет, а у Анны друг на 30. Почувствуйте разницу. Я сам в такие любови не очень верю, хочу вам, друзья мои, сказать, вот свое мнение высказать. Лена придралась к, я бы сказал, семантике. Она пишет: «Михаил, а почему говорят о сексуальных отношениях с девушкой, в кавычках? Странно это». Лена имеет в виду, что если отношения сексуальные, то это уже не девушка. Смешно. Оля, я влюблена в препода 2 года. Он женат, разница 20 лет, любит красоваться, иногда флиртует. Говорит, я хорошая, помогает мне и выделяет как человека и студентку. Он недобрый и недавно вел себя очень невоспитанно. Отношения не хочу. Он тоже, я для него ребенок. Как объяснить его поведение, как быть мне? Оля, ну как быть вам? Я думаю, в вашем послании уже есть ответ. Никак. То, что касается преподавателей, ну, преподаватели очень часто любят студенток. Многие просто работают в ВУЗе для этого. Наташа?
Ну, я не знаю. Я знаю много преподавателей. И вот по опыту моего общения с ними, это милейшие люди, которым просто очень скучно. И они очень любят развлекаться. То есть, ну, иногда глумиться над студентами.
Нет, ну, романы между преподавателями и студентами – это классика жанра.
Ну, конечно, это классика, но я таких не знаю, вот честно скажу.
А, ну, ты не учишься, я тебе хочу сказать, давно уже. Как, собственно, я давно не преподаю. Друзья мои, ну что я могу сказать? Действительно интересные были вопросы. К сожалению, наполовину я ответить не успел. Время наше подходит к концу. Но мы встретимся с вами в субботу в 22:15 примерно. Так что общение продолжается. И вам пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Oh! 岁月，风雨中抱紧自由。